«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, в эфире «Эхо Москвы», программа о профессиях «Изнанка», и меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня – аллерголог Елена. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Елена Ромит, мне 40 лет, я работаю аллергологом в Таллинской центральной больнице.
Давайте с базовых вещей. Аллергия вообще лечится или нет?
В современной аллергологии лечится, или мы говорим, что можно достичь такой длительной ремиссии, то есть длительное время жить без симптомов, особенно аллергия на цветение. Но не вся аллергия лечится.
Какая не лечится?
Например, не лечится атопический дерматит, проблемы с кожей. Не лечится на сегодняшний день очень эффективно пищевая аллергия, хотя в этом направлении разработки идутся по такому же принципу, как лечится полинос, да, аллергия на цветение. Не лечится крапивница, то есть в этом случае мы просто контролируем симптоматическим лечением течение заболевания и ждем, когда само пройдет.
Аллергия на животных лечится? Собачки, кошечки? То у многих людей с этим проблема.
Да, в некоторых странах также есть препараты, когда мы их используем, они содержат вот аллергены, допустим, кошечек, собачек или цветение, пыльцы, и когда мы их вводим в течение длительного времени в маленьком количестве, наш организм как бы привыкает к этим аллергенам, и аллергические реакции пропадают при контакте с ними.
И все, и потом прям покупай собачку?
Иногда покупай собачку, но мы таких как бы долгосрочных прогнозов не делаем, потому что нет еще достоверных исследований, допустим, которые смотрели бы эффективность этого лечения там в течение 20 лет, к примеру, или 10 лет, но мы знаем, да, что в большинстве случаев симптомы затихают, и человек чувствует себя хорошо при контакте с собачкой и с кошечкой, потому что показаниям, в большинстве странах для вот именно, это называется иммунотерапия, с животными все-таки не то, что хочется взять кошечку, собачку, а именно когда у человека может возникнуть опасные для жизни симптомы при случайном контакте с этими животными. И чтобы вот такое избежать, делается такая иммунотерапия. Но некоторые делают эту иммунотерапию именно потому, что хочется взять кошечку, собачку.
Елена, я сейчас буду вашу профессию слишком упрощать, но вы меня ставьте на место. А зачем нужен аллерголог, если название конкретных таблеток мы знаем, в принципе, мы знаем, как то или иное состояние купировать. Если ты, например, объелся апельсинов, и у тебя что-то высыпало на лице, какой вывод? Просто не ешь в следующий раз апельсин. Зачем аллерголог нужен? Все же на поверхности здесь.
Да, с апельсинами все верно, но аллерголог, во-первых, нужен для того, чтобы отличить, это действительно аллергия, и вам надо что-то не есть, или это совсем другая проблема, и есть все можно, потому что любое не есть, это связано с ухудшением качества жизни. И аллерголог помогает узнать, например, при кожных заболеваниях, есть ли вообще какая-то связь с пищевыми аллергенами или нет. А потом аллерголог помогает качество жизни наладить, он дает рекомендации не только, как снять острые симптомы, но как себя вести, что надо делать для того, чтобы эти симптомы не возникали или возникали как можно реже.
То есть вы такой коуч еще, как правильно жить?
Я думаю, что я в большей степени коуч, чем диагност.
Зачем вообще вы пошли в эту науку?
Мне очень нравится аллергология, потому что ты какие-то жалобы и симптомы реальные у людей можешь объяснить с молекулярной точки зрения. То есть ты понимаешь, почему это появляется, ты понимаешь, что делать, чтобы это не появлялось. А то, что ты не понимаешь, есть очень большая надежда, что поймут ученые в ближайшее время, и тогда ты сможешь поделиться этим с пациентами. И плюс, конечно, профессия аллерголога очень востребована. То есть распространение аллергии растет в последние десятилетия. И плюс существует огромная проблема гипердиагностики аллергии. То есть 30% человек, например, считают, что у них есть пищевая аллергия, но на самом деле только 2-3% взрослых действительно ее имеют. И это тоже часть нашей работы, чтобы именно человеку показать, что у него нет пищевой аллергии. И это или какая-то другая проблема, или здесь вообще никакой проблемы нет с продуктами.
А вы сказали, что аллергологи все более востребованы, и у людей все чаще выявляется аллергия. Стали чаще выявлять, потому что обследуют серьезнее, или у нас нация вымирает? Нация, вообще человечество.
Нет, я думаю, она как раз не вымирает, но я думаю, что все-таки это связано с изменением стиля жизни, с изменением окружающей среды, с загрязнением, с более как бы стерильными условиями, в которых мы проживаем. То есть здесь причины больше объективные, нежели с тем, что просто стали больше диагностировать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Аллерголог Елена сегодня героиня программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Самая необычная аллергия, с которой вы сталкивались?
Вообще самая необычная аллергия – это такой, так скажем, вид аллергии есть. Обычно аллергия возникает на белки, да, вот если школы помню, белки, жиры, углеводы, то есть на белок может аллергия быть, а, допустим, на сахар углевод не может быть, да. А вот есть такой вид аллергии, который возникает на углеводы, и это аллергия на красное мясо. И симптомы аллергии, если обычно симптомы быстрой аллергии возникают там в течение нескольких минут, то вот симптомы на это красное мясо могут возникать через несколько часов, что очень усложняет диагностику, и это такой очень интересный случай, и надо знать, что вот это может быть, для того, чтобы вообще об этом подумать при диагностике.
Какие проявления у аллергии?
Точно такие же, как при любой другой пищевой аллергии. Может возникнуть, допустим, системная аллергическая реакция, когда появляется обширная сыпь, слабость, рвота, тошнота. Но это мы говорим о такой серьезной анафилактической аллергической реакции. Может ограничиться просто крапивницей.
А кто ваши пациенты? Расскажите, как они выглядят? И есть ли, опять же, какое-то разделение? Может быть, женщины обращаются чаще? Мужчины, старички, дети?
Ну, я работаю больше с детьми, но у меня договоренность с больницей, что ко мне приходят вот детки до 20 лет. И, то есть в 20 лет это уже такие взрослые люди. Нет, одинаковое количество мальчиков, девочек, мужчин, подростков. По полу разницы нету.
По возрастам. К возрасту человек больше набирает всяких вот аллергий?
Тоже очень по-разному, потому что, например, кожным проявлением аллергическим, например, атопическому дерматиту, он обычно возникает у маленьких детей чаще или уже у подростков. Дыхательная аллергия, например, полинос, но цветение, она у маленьких детей возникает крайне редко, точно так же, как аллергическая астма. И в основном здесь обращаются дети постарше.
Расскажите про рабочий день. Вы пришли, и у вас 40 детей за смену.
Нет. Да вы что? Нет.
Тем более просто интересно, да, я слушателям напомню, что вы работаете в Таллинской, да?
Да.
В Таллинской клинике, и здесь вот опыт как раз и сравнение нашей клиники и эстонских, он интересен.
Нет, 40 детей нет, у меня где-то 12 пациентов в день, иногда 14 пациентов в день, у меня на каждого пациента полчаса. И такое большое количество времени, оно связано с тем, что за прием я не только ставлю анализ, назначаю исследования, да, но мы многие исследования делаем тоже. Например, кожные тесты или измеряем функцию дыхания. Это все делается во время приема, и обычно у тебя один пациент приходит, другой уходит, потом первый возвращается. То есть вот так вот это происходит, но по расписанию у меня на каждого пациента полчаса. Ну, я спокойно могу объяснить, потому что вот аллерголог, он должен же очень много объяснять и говорить. То есть недостаточно просто поставить диагноз, недостаточно назначить исследование. Ты должен объяснить, как с этим диагнозом дальше жить. И объяснить, что это в большинстве случаев хроническая проблема, и это не так, что вот стало плохо, пошел к врачу, а ты должен знать, как справляться с обострениями. Поэтому большая часть приема уходит, конечно, на объяснение.
А надо ли у аллерголога наблюдаться постоянно?
Так как я работаю с детьми, я вызываю своих пациентов обычно, ну, в зависимости от проблемы, раз в 3 месяца, ну, даже если уже диагноз поставлен и лекарство все назначено, все равно вызываю где-то раз в полгода, раз в год, раз в 3 месяца. Со взрослыми пациентами немножко сложнее, потому что у нас очень большие очереди. Действительно, бывает так, что аллерголог ставит диагноз и направляет к семейному врачу, который дальше наблюдает. Но я своих пациентов все-таки веду, контролирую, и, к сожалению, то есть, несмотря на то, что я даю очень подробные рекомендации, расписываю схему лечения, вот очень часто ко мне приходят пациенты перед периодом, в период цветения раз в год, и не помнят, что я им говорила год назад, и что надо было делать, и все приходится начинать по новой. Поэтому толстые рекомендации для пациентов не работают, все-таки нужно контакты повторять. Особенно, когда проблемы возникают редко.
Если ты ходишь к аллергологу, он тебе назначает некие таблетки, да, лечение, может быть, мази прописывает, а это все не помогает. Значит ли это, что аллерголог отстойный?
Нет, абсолютно. То есть вот здесь очень важно как бы, ну, объяснить пациентам и родителям, что так как в большинстве случаев аллергические заболевания хронические, да, и они протекают волнообразно, то нет какого-то волшебного крема или таблетки, который вот можно помазать, и это заболевание пройдет раз и навсегда. То есть мы, в общем-то, работаем с обострением, чтобы их снять, и мы работаем с тем, чтобы эти обострения возникали как можно реже. Мы знаем, что если вот период цветения, если мы начнем лечение чуть-чуть до периода цветения или, по крайней мере, при возникновении первых симптомов, то мы знаем, что пациент переживет этот период цветения, скорее всего, хорошо, и жалобы будут минимальны. И вот это очень важно, но мы не даем таких громких обещаний, что мы аллергию можем вылечить, за исключением, когда мы проводим иммунотерапию, и то здесь не дает никто никаких гарантий.
Лена, а как вообще отличить хорошего аллерголога от плохого?
Ну, мне кажется, что хороший аллерголог в первую очередь должен очень подробно проводить опрос, потому что в большинстве случаев диагноз уже ставится после качественной собранной истории болезни. И, наверное, не очень хороший аллерголог, когда он достаточно быстро назначает очень широкие диеты и когда он назначает очень большой спектр анализов. Потому что анализы имеют значение, их результаты только в совокупности с клинической картиной. То есть вот должна быть какая-то история болезни, что человек, допустим, съел яблоко, у него появились какие-то симптомы, и тогда мы проверяем на яблоко, и получаем диагноз, и даем свои рекомендации. А если же просто приходит человек, говорит, что у него периодически опухают губы, мы делаем ему тесты на 100 разных аллергенов, из них 20 положительные, и мы ему говорим, вот это все не есть. Это, к сожалению, неправильно, потому что тесты очень часто показывают просто... Это называется бессимптомная сенсибилизация. Я не знаю, как это простым языком сказать, но это значит, что изменения в анализах есть, а реальной проблемы нету. И никакой диеты держать не надо. И поэтому вот эти безосновательные диеты, безосновательные анализы, они очень вредят пациенту, и мне кажется, что хороший аллерголог так делать не должен.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Про деньги давайте скажем. Аллерголог, допустим, в государственной, в частной клинике в Эстонии, сколько может получать?
В государственной больнице, если аллерголог работает на полную ставку, он не делает никаких дополнительных, допустим, не читает лекции, да, не это, то есть он где-то получает, ну, в районе 2000 евро. Это практически не отличается от больницы, то есть это так, вот так везде есть. Если насчет частной больницы, я, к сожалению, точно не могу сказать, но мне кажется, что у нас не сильно отличаются зарплаты в частной больнице. Именно если ты рядовой врач, не владелец, да, если ты не делаешь дополнительно, опять же, каких-то исследований, то не сильно отличаются зарплаты в частной клинике, в государственной. То на эти деньги можно взять квартиру в кредит, можно взять машину в кредит, ну, и взять дополнительных дежурств, чтобы еще чуть-чуть заработать.
Значит, по курсу Центробанка, вы сказали, 2000 евро, это в переводе на рубли 180 тысяч рублей.
Это такая работа, то есть, ну, если два человека работают дома, то голодать вы не будете, и раз в год на отпуск хватит.
А у вас у самой аллергии есть какие-то?
У меня у самой...
Не обязательно прям медицинские какие-то свои тайные диагнозы, да? Просто.
Насколько
вы понимаете боль тех людей, которые
приходят? Я понимаю боль очень хорошо, потому что у меня очень сильный пищевой аллергик, один ребенок, и очень сильный ребенок с полинозом, второй. Uh-huh. Поэтому да, я понимаю беспокойство и проблемы, и риски, и страхи родителей, когда у тебя ребенок аллергик, а ты не можешь его постоянно контролировать. Поэтому мне кажется, что я понимаю очень хорошо эту ситуацию изнутри.
Какие риски и страхи? Возьму самый простой пример. Ты съел апельсинку, покрылся потом, лицо покрылось такой же коркой, как у апельсина. Ну, хорошо, попил водички, поспал, и на следующий день все.
Ну, апельсинки, отпустило. Может быть, не очень удачный пример, а вот удачный пример орешки в шелухе. Вот орешки – это удачный пример. И если первый раз была такая сильная реакция, что возник отек ангионевротический, отек, да, то в следующий раз реакция может еще сильнее. И, в общем-то, аллергическая реакция может быть, возникать истинная аллергия на очень маленькое количество. То, что очень многие люди не понимают, то есть они думают, если чуть-чуть, где-то немножко, то не страшно. И она действительно может возникать очень быстро. Симптомы с каждым последующим контактом могут усиливаться. И, в общем-то, это может привести к летальному исходу. И это очень действительно опасно. Вот я расскажу, например, такой случай, что у меня ребенок аллергия тоже на орешки, очень сильная, адреналин у него всегда с собой. Но вот один раз было так, что он ехал на экскурсию, на соревнование в автобусе, и рядом дети рассыпали пакет с арахисом. И он в течение нескольких минут покрылся крапивницей. То есть это вот такое вот незначительного количества достаточно для того, чтобы действительно симптомы возникли, если мы говорим о действительно истинной аллергии. То есть здесь, я говорю, здесь как бы в аллергологии две проблемы. Убедить людей, у которых нет аллергии, чтобы они все-таки питались нормально. И вторая проблема – не пропустить такие действительно опасные для жизни состояния, когда даже маленькое количество может человеку очень сильно навредить. Особенно очень серьезно надо относиться, если, допустим, вот люди работают взрослые с детьми, и есть, к примеру, в классе какой-то аллергик, то есть это ни в коем случае нельзя игнорировать. Надо, конечно, за очень многими вещами следить и быть в курсе существующей проблемы и знать, как оказать первую помощь. помощь. В идеале.
Я правильно понял? Я просто никогда об этом не задумывался, что у аллергии у нее какой-то накопительный эффект.
Усиливающий эффект. То есть ты каждый раз реагируешь на, если действительно такая истинная примарная аллергия, да. Ты каждый раз можешь реагировать, не всегда, но ты можешь реагировать сильнее и на меньшее количество аллергена.
Те же самые, например, собачки и кошечки. Да? Первый раз ты с ними столкнулся, у тебя заслезились глазки, и через 2 недели постоянных контактов ты уже помер от удушья.
Такое может быть. Так не всегда бывает. Иногда мы видим противоположную ситуацию, наоборот, что при контакте жалобы уменьшаются. Но именно с едой...
Организм привыкает и вырабатывает иммунитет.
Да. И мы очень часто действительно с кошками и собаками мы видим, что на свое животное, например, нет реакции. Но если вы контактируете с другим чужим животным или берете себе новое животное, то симптомы возникают.
А что вы посоветуете, не знаю, людям, которые сталкиваются как раз с аллергиками? Можно ли человеку помочь, если мы уже видим, там вот отекает горло, он весь покраснел и прочее?
Ну, конечно, это очень сложная тема, потому что вот в такой ситуации, когда отекает горло, человек покраснел, ему, допустим, сложно дышать, и мы имеем дело с анафилактической реакцией, да, с такой серьезной аллергической реакцией, то единственное эффективное лечение – это адреналин. И в большинстве стран существуют адреналиновые аутоинжекторы. Это такие пластмассовые ручки с иголкой, да, которые уже заполнены адреналином в нужном количестве. И этот адреналин можно носить с собой. И любой аллергик, который имеет риски возникновения такой серьезной реакции, этот адреналин он должен носить с собой, вот как мой ребенок носит, допустим, да. Но, к сожалению, в России этот препарат не зарегистрирован. Кто-то привозит его из других стран. Иногда врачи прописывают, как разводить в ампулах адреналин, но это очень сложно, потому что этот адреналин очень сложно носить с собой. То есть это самое эффективное лечение. В случае, если адреналина нету, ну, ничего не остается, как дать таблетку аллергии, но от аллергии, да, например, тот же самый там колоритин или зюртек, но это очень опасно, потому что он может скрыть симптомы с кожи, и вы не видите, что с человеком действительно шоковое состояние никуда не проходит. Поэтому лечение, то, о чем говорят сейчас как бы врачи всего мира, то есть лечение такой серьезной аллергической реакции, это все-таки адреналин, и мы очень ждем, когда в России будет зарегистрирован или свой препарат, или какой-то европейский, именно вот этих аутоинжекторов, которые можно носить с собой.
А возникает ли привыкание к таким вот препаратам?
Нет, не возникает. Про супрастин я хочу как бы сделать акцент, что супрастин, он очень распространен в некоторых странах, но его, в общем-то, не используют у детей, потому что это препарат такого старого поколения, исследования безопасности на детях практически не проводились, и он проходит в центральную нервную систему, может оказывать снотворные эффекты, например, и поэтому мы предпочитаем более современные препараты, такие как цетиризин, там, ларитидин, кларитин.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа о профессиях «Изнанка», и на мои вопросы сегодня отвечает Елена, она аллерголог. Как аллерголог делает пробы?
Можно, два способа есть, как мы можем сделать анализы. Это кожные тесты, когда
это
мы...
Я помню, с детства это насечки делают какие-то?
Сейчас уже не так все, уже насечки не делают. Это просто капаются капельки с такими стандартными растворами аллергенов. Можно делать с натуральными аллергенами, например, взять яблоко, кольнуть туда иголочкой маленькой, и потом кольнуть в кожу. И потом делается вот такой миллиметровой маленькой иголочкой такие укольчики вот в эти капельки, и смотрим, возникнет отек и покраснение или не возникнет. Это называется кожные тесты. А второй способ, мы смотрим антитела к каким-то аллергенам определенным из крови, из вены.
Второй, наверное, гуманный.
Нет, на самом деле маленьким детям, как бы, когда они совсем маленькие, да, и если они равнодушно относятся к тому, что им вот на ручка должна спокойно лежать, менее болезненные, конечно, кожные тесты. С точки зрения информативности, они оба информативны. Их надо уметь интерпретировать результаты. То есть не всегда положительные результаты – это аллергия, не всегда отрицательные результаты – это отсутствие аллергии. Кровь для системы здравоохранения брать дороже. Для кожных тестов нужен обученный персонал. Если у человека активное какое-то заболевание, и он ест таблетки от аллергии, то кожные тесты делать нельзя, потому что они ничего не покажут. То есть вот в таком случае нужно брать из крови. Поэтому здесь немножко свои нюансы есть, но, в общем-то, это оба теста очень хорошие и эффективные, если действительно у нас есть подозрения именно вот на такую аллергию, которую этими тестами можно определить.
Опять же, к таблеткам вернусь. Можем уже не называть бренды. Нормально ли постоянно сидеть на тех или иных препаратах? Вот на антигистаминных. Но... Или нет? Или они скорее вот как такая скорая помощь для тебя, чтобы снять какое-то состояние?
Нормально. Потому что, понимаете, это хронические заболевания, да? И я вот, когда меня родители тоже спрашивают, а можно ли вот гормоны в нос брызгать? Я говорю, ну вот вы прищепку на нос себе оденьте и походите вот так вот год, и вы как бы ответите на вопрос, можно или не можно. Мы же это брызгаем, потому что качество жизни это совсем плохое, когда нос не дышит. И мы взвешиваем как бы риски, вероятность побочных действий и положительный эффект. Поэтому я за то, чтобы люди в современном обществе страдали как можно меньше, и поэтому если надо принимать лекарства, значит их надо принимать.
А что делать аллергологу, если ваши поиски не привели ни к чему? Вы не понимаете, что вызывает, например, заложенность носа? Были ли у вас такие случаи, и что в таких случаях делать специалисту?
Да, конечно, такие случаи были, но существует такой диагноз, который встречается достаточно редко, как локальный аллергический насморк. Это когда мы по крови не можем определить эти антитела конкретным аллергеном, но воспаление на слизистой носа есть. И в таком случае мы назначаем, допустим, на 2-3 недели лечение и смотрим, есть какая-то эффективность или нету. Если эффективности никакой нету, то с большей долей вероятности проблема здесь не из-за аллергии, и тогда с проблемами носового дыхания можно отправить к уху, горло, носу, например. Есть заболевания, которые, например, кожные заболевания, атопический дерматит или крапивница, где нет вообще связи ни с какими аллергенами, поэтому здесь в большинстве случаев, в общем-то, и тестировать ничего не надо.
Работа снится вам?
Мне снятся дежурства. Я много лет дежурила в приемном покое детским врачом, и я уже 3 года этого не делаю, и мне иногда это снится до сих пор.
Насколько у вас работа рутинная вообще? Интересно ли вам заниматься тем, чем вы занимаетесь?
Мне нравится амбулаторный по складу характера, как бы амбулаторная работа, потому что если возникает какая-то тяжелая ситуация, непонятная ситуация, то у тебя есть время разобраться. Нет, не скучно. Ну, не скучно. Все люди все равно разные, проблемы все разные, восприятие проблемы у всех разное. Поэтому не могу сказать, что я вот скучаю или устаю от рутины.
А самое худшее, что может у вас произойти? Ну вот в вашем приемном кабинете. Может человек умереть, прийти с отеком чего-нибудь?
Понимаете, ко мне очереди очень длинные, то есть у меня люди с острыми проблемами, они приходят ко мне.
Они в очереди умрут, если что.
Они пойдут в приемный покой. Но вот какая ситуация у меня один раз была, это уже было после рабочего дня, просто да, стучал ребенок, мама проходила мимо, дала ребенку орешек, ребенок весь опух, они пошли в соседнюю больницу, им сказали, идите напротив, там детский аллерголог работает. Вот это, конечно, такая ситуация достаточно экстренная, когда надо было быстро сделать адреналин, но такое бывает очень редко. Бывает, конечно, приходят пациенты с тяжелыми, допустим, неконтролируемой астмой, когда надо тоже достаточно быстро что-то сделать, но это бывает редко.
Да, астма лечится?
Астма контролируется. Нет, не лечится. Мы говорим, что астма может войти в долгосрочную ремиссию. Может быть, там 10 лет, 5 лет, а может всю жизнь никаких симптомов астмы не будет. Так как бы самонадеянно сказать, что вот мы вылечили ее раз навсегда, я бы не рискнула. Потому что даже у детей мы видим, допустим, астматические состояния могут проявляться потом в подростковом возрасте, могут проявляться в каких-то стрессовых ситуациях во взрослом возрасте. Поэтому риски как бы обострения заболевания, они есть, но очень часто уходит астма в ремиссию, нет никаких проблем.
Надо ли астматику, чтобы астму увести в состояние ремиссии, постоянно использовать вот эти вот пшикалки?
Чтобы она ушла в ремиссию, это не повлияет. Но с точки зрения того, что она не станет хуже, то, что в какой-то момент этот приступ не будет такой сильный, что лекарства перестанут помогать, и человек задохнется, для этого, конечно, обязательно астматик должен принимать регулярное лечение, да, не только во время приступа, а именно регулярное лечение постоянно для того, чтобы вот контролировать вот этот процесс воспаления, который мы не видим, но который может при неблагоприятных условиях дать обострение.
Аллерголог Елена Ромец сегодня героиня программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне личные сообщения в Инстаграме, Телеграме или Фейсбуке, или пишите на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». И меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня – аллерголог Елена Ромет. Женщины и мужчины в профессии аллерголог. Кого больше?
Конечно, женщины. Мне кажется, что это такая особенность постсоветского пространства. Особенно это связано с педиатрическими специальностями. Когда была один раз конференция международная, и какой-то иностранный доктор, мужчина, он спросил, а у вас что, для мужчин какой-то отдельный зал и отдельный вход? Потому что педиатров действительно так мало мужчин. Да, в моей профессии в Эстонии у нас вообще мало аллергологов, у нас только женщины.
Знакомые что говорят про вашу специальность?
Совет спрашивают.
Как я сейчас?
Часто, да.
Самая такая популярная аллергия, с которой к вам приходят, это что? В виде проявления и что является самым таким серьезным аллергеном по вашей практике?
Сложно сказать, серьезные или несерьезные аллергены. Это как бы все аллергены могут быть в разных ситуациях серьезные. Самая частая проблема в моей практике – это атопический дерматит, это проблемы на коже, да, которые вообще не связаны в большинстве случаев с аллергией. И, конечно, очень много пациентов с дыхательной аллергией на цветущую, на пыльцу и на клеща домашней пыли, которые проявляются аллергическим насморком и которые проявляются астмой.
Слушайте, а есть ли у вас в этом смысле сезонность в вашей работе?
Да, сейчас, конечно, напряженный период, потому что все цветет. Напряженный период летом, когда тоже все цветет. Осенью, зимой обостряются кожные проблемы, обостряются детский такой вид свистящего дыхания, который возникает на фоне вирусов, и с этой проблемой тоже обращаются к аллергологу. Оно обостряется зимой на фоне вирусных заболеваний. Поэтому такого прямо вот затишья, что все хорошо, у нас, наверное, не бывает. Но самый такой напряженный период – это, конечно, период цветения. И осень, наверное.
Самое сложное в вашей работе. Что это?
Ну, сложно, когда пациенты не готовы смириться с тем, что это хроническое заболевание, и нужно принимать лекарства регулярно и постоянно. То есть сложно, когда к тебе приходят только во время обострения, когда уже так плохо, что и ты думаешь, ну что ж вы раньше не начали все это делать, хотя было сказано, что надо делать. Это сложно. То есть объяснить, что симптомы могут возникнуть в любой момент, и проблема никуда не ушла после одного курса каких-то препаратов. Это сложно. Сложно, когда люди приходят исключительно на запрос «сделайте нам какие-то анализы», потому что, ну, как я уже говорила, нельзя поставить диагноз аллергии только по анализам. Нужно знать очень подробно историю болезни и сопоставить результаты анализов и результаты истории болезни. А когда у пациента только один запрос, что вот сделайте мне какие-то анализы, тогда это не нравится и становится обидно. Ну как же я так много знаю, а вот вы хотите только от меня лабораторных анализов.
Вам, как аллергологу, кажется лучше, когда люди все-таки постоянно наблюдаются у вас и ваших коллег?
Если это... активные проблемы, да, или самый лучший вариант, это когда человек пришел, допустим, в период цветения, ты ему поставил диагноз, сделал тесты, да, написал схему лечения и вызвал его на контроль через год. И он через год приходит к тебе и говорит, знаете, у меня в этом году период цветения прошел так хорошо, потому что я начал принимать заранее те лекарства, которые вы мне прописали. Вот это был бы идеальный вариант. Или приходит ребенок с проблемами кожи через год и говорит, знаете, доктор, вот я мажу кожу увлажняющими кремами, я использовал всего там 2 раза за год курсы гормональных кремов, у нас все хорошо. Вот такие пациенты мне очень нравятся. У тебя вроде как и обратная связь есть, да, и вроде бы все под контролем.
Я спросил, потому что у меня есть знакомые, которые ребенка повели к аллергологу, это была частная клиника, и результата нету, и вроде обследование кучу провели, и вопрос, это вот какой-то ребенок такой странный, больной, или это какой-то такой особенный доктор в частной клинике, который вот так вот вытягивает потихонечку деньги?
Знаете, очень сложно, не знаю вот точно ситуацию, да, прокомментировать, потому что бывают такие заболевания, ну вот, например, атопический дерматит, да, это такие пятна красные, шершавые на коже у детей очень часто. И очень многие родители пытаются найти какой-то аллерген. А на самом деле это заболевание кожи, и в большинстве случаев никакого дополнительного аллергена нету. Это заболевание контролируется, ну, локально. И, конечно, если родители нацелены все-таки на то, что этот аллерген найти, то ничего не остается, как вот эти бесконечные, бессмысленные тестирования делать. И здесь как бы, ну, никто не виноват, потому что течение заболевания хроническое, течение заболевания волнообразное. И помимо того, что пациент не выполняет какие-то рекомендации врача, бывают тяжелые формы заболевания, которые очень тяжело взять под контроль. Да? Поэтому разные ситуации бывают. Здесь сложно сказать, что это плохой аллерголог или тяжелый ребенок, или какое-то непонимание.
Вы говорите, бесконечное тестирование. А разве грамотный, правильный аллерголог? Он не должен родителям, которые пришли в 150-й раз, сказать, стоп, подождите.
Конечно.
Вам не ко мне, вам в соседний кабинет. Там, не знаю, уролог, гинеколог, дерматолог, кто угодно.
Конечно, должен, но как, есть же такое понятие, если я не ошибаюсь, в Российской Федерации, как средний чек в государственных частных больницах. Вот. Поэтому плюс еще как бы одна проблема, ну, я в чужой монастырь, конечно, со своим уставом не ходит, но проблема доступности анализов, то есть любой пациент может сам себе пойти в частной лаборатории что-то сдать и уже потом пойти к аллергологу, что, в общем-то, совершенно неправильно, потому что по этим анализам аллергологу потом приходится объяснять, почему в анализах изменения есть, а на диете сидеть не надо.
Самый глупый вопрос, который вам как аллергологу задают, они про что?
Ну, про аллергию на сахар, про аллергию на крахмал. Ну, очень популярный вопрос, что очень многие люди не понимают разницу между непереносимостью лактозы и, допустим, аллергией на молоко.
А это же к вам?
Такой, ко мне все можно. Я все могу.
Ну, а расскажите, подождите, а что там с лактозой, с молоком?
Ну, это как бы два принципиально разные заболевания. Да. Если аллергия на молочный белок, да, то молочный белок, вот он есть во всех молочных продуктах, неважно, содержат они лактозу или не содержат. Да? И аллергия, может, реакция может возникнуть сильная, с потенциально летальным исходом на маленькое количество белка, если есть сильная аллергия на молоко. А если, например, непереносимость лактозы, то лактоза – это углевод, и там не иммунная система как-то неадекватно реагирует воспалением, да, там просто фермент, который расщепляет лактозу, он недостаточно хорошо функционирует. И эта лактоза накапливается и чаще всего вызывает жалобы только с желудочно-кишечного тракта. Во многих случаях пациент переносит, допустим, лактозу в маленьком количестве, или он переносит прекрасно молоко безлактозное, или сыр, ну, безлактозный, да, поэтому это принципиально разные состояния, когда, допустим, ребенку с аллергией говорят, а, не беспокойтесь, у нас тут безлактозное молоко, ну, то есть для него это может быть очень опасно. Поэтому такие состояния надо различать. И делать на это акцент родителям, да, то есть потому что я сама столкнулась с такой ситуацией, у меня у ребенка аллергия на молочное, и мне в лагерях говорили, да, не беспокойтесь, у нас безлактозное молоко есть, то есть... Поэтому вот это опасно.
А, ну это же опытным путем надо устанавливать. Ты дал какой-нибудь там творожок в полгода, в год, и сразу понял, что что-то не зашло.
К сожалению, вот это как раз очень важный такой момент, что аллергия не возникает на то, с чем не было контакта. И поэтому нельзя сделать какой-то тест и определить, например, будет у нас аллергия на собаку в будущем или на кошку, или не будет. Угу. То есть аллергия уже по факту. То есть должен был быть контакт, обычно этот контакт не единственный, и тогда можно сделать тест, они будут информативны. То есть проверить на какой-то экзотический фрукт, который ребенок никогда в жизни не ел, смысла нет, то там ничего не покажет.
А безглютеновая мука, да, по-моему, такое еще есть?
Безглютеновое все. Любая прихоть за ваши деньги. Нет. Это тоже ко мне, но нет. С глютеном, да. То есть есть аллергия на белки пшеницы, в том числе на глютеновые белки. Это ко мне. Есть непереносимость глютена, которая требует пожизненной диеты, и которая действительно такое тяжелое состояние целиакия. Это можно ко мне и не ко мне. Есть надуманная непереносимость или та непереносимость, которую мы не можем, существование, которое мы не можем доказать, когда человек говорит, что вот он ест ему плохо, а он не ест ему хорошо. Разное есть с глютеном. И я думаю, что наш рынок всячески способствует развитию этой идеи, что глютен – это плохо, и продает все безглютеновое.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И на мои вопросы сегодня отвечает Елена. Она работает аллергологом. Я придумал прекрасный вопрос. Вы же знаете, да, что огромное количество и в России, и во всем мире, и в Эстонии в частности, ковид-диссидентов, которые считают, что коронавирус придуман корпорациями и так далее. Ну, правда же? Я сейчас, если можно, выступлю как такой аллергодиссидент. Раньше же прекрасно все пили молоко, ели творог, ели муку, которая была единственная правильная и верная. Ну и все вроде как выросли, продолжают жить. Почему раньше в меньшей, по-моему, степени заботились люди о наличии аллергенов, об их отсутствии, а сейчас это как будто бы мода. Здесь можно говорить о том, что есть некие заговоры, не знаю, производителей как раз антигистаминных препаратов, и вы, Елена, как аллерголог, и ваши коллеги в этом участвуете.
Конечно, распространение аллергических заболеваний возросло в последние 50 лет значительно, в десятки раз пищевая аллергия стала намного больше. Отчасти это могло быть связано с тем, что долгие годы, допустим, потенциальным аллергикам, да, вот, ну, допустим, у ребенка проблема с кожей, но у него нету никаких пищевых аллергенов, ему советовали ничего не есть там до 3 лет, да, попозже вводить молоко, яйцо, орехи. Сейчас мы знаем, что вот в таком случае в дальнейшем риски возникновения пищевых аллергий, они, наоборот, возрастают. То есть этот момент плюс теория гигиены, да, что дети, если они меньше общаются со сверстниками, растут в маленьких семьях, да, вокруг них все убирают, то есть у них уменьшается так называемое это микробное разнообразие в организме, да, и наша иммунная система, она любой безопасный белок начинает воспринимать как враждебный. То есть здесь много факторов, то есть это такое, это, так скажем, не заговор, это действительно так, что количество аллергических заболеваний, оно очень сильно возросло. Насчет аллергологов я не знаю, у меня нет недостатков пациентов, я не культивирую как бы, ну, у кого-то этот диагноз, если его нет, и слава богу. И вообще мне кажется, что я на работе одинаковое количество времени трачу на то, чтобы доказать, что аллергия есть, и доказать на то, что, ну, то, что ее нет. Понимаете, раньше была, конечно, проблема пищевой аллергии, раньше были люди, которые не ели, да, сейчас это немножко гипертрофировано, и действительно вот рынок и наличие продуктов без глютена и без лактозы, социальные сети, которые, в которых можешь, ты можешь вещать все, что угодно, не будучи врачом, и все, что тебе в голову придет, это, конечно, тоже способствует распространению различных мифов, и проблема гипердиагностики аллергии, она огромная. То есть, ну, я говорю, вот 30% людей считают, что у них какая-то есть пищевая аллергия.
Ну, что вы можете посоветовать людям, которые, опять же, в социальных сетях находятся в постоянном поиске какой-то ценной информации, может быть, по питанию, по своему состоянию, по аллергиям, и они натыкаются на шарлатана. Как, по каким вот признакам можно выявить сомнительного специалиста, которому не надо доверять, надо, наоборот, ему какие-нибудь всякие жалобы отправить, чтобы его страницу поскорее заблокировали?
Но я думаю, что вот когда врач на своей страничке говорит, что я вам вылечу аллергию, это первый такой тревожный звоночек. Конечно, когда врач говорит, что он назначит какой-то препарат, который вылечит аллергию, это тревожный звоночек, потому что препараты, в основном, которые используются, это симптоматическое лечение, да, оно симптомы контролирует. Тревожный звоночек, когда глисты пытаются пролечить и вылечить этим аллергию. То есть здесь много таких моментов. Но я вот, понимаете, я не читаю как бы этих людей. У меня очень хорошие друзья на Фейсбуке, которые пишут очень грамотно по поводу аллергии.
Ну, вы же понимаете, это вы хорошие с вашими друзьями, но прежде чем к вам, да, как к нормальным людям пробьются, люди огромное количество себе шишек набьют.
Здесь вот еще есть такая проблема, у нас, может быть, в Эстонии она не очень актуальна, что у нас врач, даже не то, что в социальных сетях, да, а в России, к сожалению, если ты пойдешь к 10 аллергологам, тебе могут все аллергологи сказать разное, порекомендовать разное.
Да, подождите, а почему это в Эстонии у вас не так? Как это?
А потому что у нас, во-первых, мало аллергологов, мы все учимся в одном месте, у нас к повышению квалификации одни и те же требования, мы посещаем практически одни и те же международные конференции и общие конференции, поэтому я точно знаю, что те рекомендации, которые я дам, мои коллеги повторят. Не знаю, почему так сложилось.
Хорошо, а в России почему так?
Ну, мне кажется, с одной стороны, образование... в некоторых университетах еще все-таки построено на такое как бы авторитетное профессорское мнение, да, то есть вот профессор написал какую-то методичку 30 лет назад, и это самая главная книга. Это первое, то есть проблема с образованием, к сожалению, есть. И вторая проблема, конечно, платная медицина, когда вот этот средний чек зависит напрямую от тех анализов, от тех лекарств, которые ты выпишешь. У нас, например, очень строго с назначением. Мы не можем назначить какой-то конкретно препарат выписать, мы можем назначить действующее вещество. То есть мы в рецепте пишем действующее вещество, мы не пишем фирменное название. И пациенту в аптеке предлагают на выбор, ты вот такой препарат хочешь, такой или такой. То есть у меня, мне не может, допустим, фирма оплатить какие-то конференции, это очень строго. Или не может, допустим, ну, там вот что-то, да, я не знаю.
Это же специально, чтобы избежать какой-то
коррупции. Да, чтобы не было никакого интереса, когда ты назначаешь какие-то определенные лекарства, или, ну, мне с лабораторией у меня нету никаких, то есть... Знаете, нет. Тут, понимаете, если вам выписали правильное, как бы, да, то, что вам надо, то вам, ну, как бы, ну, без разницы, наверное. А иногда, к сожалению, злоупотребляют и выписывают такие лекарства, которые не нужны, или анализы, которые не нужны, и это, конечно, неправильно, так не надо делать.
А профессиональные мечты ваши как аллерголога, они о чем?
Я очень хочу, чтобы закончился этот карантин. Вот очень хочу. У меня есть проект международный, в котором я участвую по пищевой аллергии. И я очень хочу, чтобы возобновились эти встречи, возобновилась какая-то активная деятельность. И очень хочу поехать на конференции, вживую увидеть всех своих коллег, друзей и послушать вживую профессоров. То есть пока вот это такая основная мечта. То, что касается, ну, карьерной деятельности, я не оставила полностью идею когда-нибудь защитить, допустим, написать какую-то докторскую работу, но пока это не получается. потому что дети маленькие.
Ну, это вы хотите пообщаться с коллегами, я прекрасно понимаю, это путешествие, это впечатление и так далее. Но есть какая-то для вас, как для специалиста, практическая польза от этой конференции? Насколько вообще аллергология, она меняется?
Меняется, да, меняется. Может быть, не так быстро. Как, то есть, допустим, когда я начала ездить на такие конференции там 5-6 лет назад, мне казалось, вау, то есть вот это вот каждый раз что-то новое. Сейчас, конечно, вот этого вау, что-то новое становится меньше, но все равно это очень интересно. Это более глубокие механизмы, ну, как бы это вам объясняют механизмы, находят все более молекулярное объяснение каким-то процессам. То есть нет, это очень важно, очень нужно, очень интересно. И вообще это классно, и этого давно не было.
А на чем аллерголог может еще зарабатывать, кроме вот приемов у себя в поликлинике, ну, в частной или в государственной?
Ну, я, например, лекции для семейных врачей читаю, иногда провожу вебинары, правда, очень редко. Не знаю, книжку пишу вот когда-нибудь, раздарю или продам.
А про что у вас книжка, расскажите?
Именно про аллергию у детей для родителей, где вот понятным языком написано, чтобы успокоить, поддержать.
Я не читал вашу книжку, но мне кажется, их миллионы, их миллионы. Ваша-то, понятное дело, самое лучшее будет. Ну, а почему считаете, что нужно вот именно в этом направлении двигаться с книжкой?
А потому что вопросов у людей миллион, знаете, это вот как в соцсетях, тебе вот уже кажется, что все написано давно уже и очень классно написано, а у тебя люди приходят и спрашивают. Поэтому я думаю, что вот любая хорошая книжка в этой области, она востребована, чтобы даже в том смысле, когда вот человек, допустим, вот моих коллег прочитает хорошую книжку, а потом прочитает мою хорошую книжку, он увидит, что мы пишем одинаково, и у него возрастет доверие к этой системе здравоохранения и доверие к тому, что мы говорим. Я думаю, что на каждую книжку будет свой читатель.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Профессиональные заболевания у аллергологов. Какие могут быть и есть ли они? Вас смутил мой вопрос, но я не знаю, может быть, переживаете, нет, вот как раз дети пришли все обсыпанные чем-то, да, и вы пришли домой, бутылку виски открыли.
Нет, но я не знаю, конечно, если вся семья приходит с аллергией, то и ты думаешь, понимаешь, что это чесотка, то, наверное, какие-то риски у тебя есть, но, в общем-то, руки мыть, перчатки носить, нет, мне кажется, что здесь достаточно маленькие риски какие-то заболевания профессиональные получить.
Психика устойчивая, не переживаете?
Я работу оставляю на работе, но так как я веду блог в социальных сетях, то аллергологию я не оставляю практически нигде и никогда, то есть... Всегда я с ней. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Это интересно.
Несколько последних вопросов. Кому бы вы аллергологию посоветовали? Если вот нас сейчас слушают молодые люди, которые хотят пойти как раз в медицину и думают, а почему бы не стать аллергологом?
Я вот всем советую. Мне кажется, это так интересно. Мне всегда удивительно, как вот люди выбирают какую-то другую специальность. Хотя я, конечно, понимаю, да, что любая специальность в медицине интересна. Но мне кажется, аллергология – это очень классно, потому что здесь, во-первых, она востребована. Во-вторых, она как наука очень интересная, она очень развивается. Там очень много чем можно заниматься. Поэтому аллергология – это очень интересно. И пусть побольше будет хороших молодых аллергологов.
Если не аллергология, чем бы вы занимались?
Если не аллергология или не медицина?
А это следующий мой вопрос будет.
Если бы не аллергология, но я вообще по специализации, я изначально педиатр. То есть я взрослых никогда не хотела лечить. Ну, я училась на общего врача, но потом у меня резидентура в педиатрии. Я педиатр, я с детками работаю, работала бы по любой специальности. Все интересно. Если не медицина, я даже не знаю. Немножко кафе бы открыла, булочки пекла, не знаю. Не думала никогда, никогда не жалела, никогда не сомневалась в выборе. Не знаю, чем бы даже занималась. Ну, нашла бы точно что-то. Я думаю, много классных профессий.
Не потерялись бы. Последнее, самое, какие-то напутствия нашим слушателям, которые будут сейчас страдать в связи с цветением и различными другими испытаниями. И так жизнь непростая у нас.
Лечение симптоматическое надо заранее начинать, не ждать, когда все отечет, опухнет, покраснеет, потому что это лечение, оно не действует так быстро, и может так получиться, что оно начнет действовать как раз к окончанию периода цветения, поэтому вот сейчас только начинается. начинают альхат цвести, я очень рекомендую аллергикам на цветение начинать лечение уже сейчас.
Спасибо огромное, Елена Ромет, аллерголог из Эстонии. Сегодня была героиней программы «Изнанка». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личные сообщения в Инстаграме, Телеграме или Фейсбуке. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».